Молодой человек, сопровождавший генерала, был лет 28, высокий, стройный, с прекрасным и умным лицом, с блестящим, полным остроумия и насмешки взглядом больших черных глаз. Аглая даже и не оглянулась на него и продолжала чтение стихов, с аффектацией продолжая смотреть на одного только князя и обращаясь только к нему одному. Князю стало явно, что все это она делает с каким-то особенным расчетом. Но, по крайней мере, новые гости несколько поправили его неловкое положение. Завидев их, он привстал, любезно кивнул издали головой генералу, подал знак, чтобы не прерывали чтение, а сам успел отретироваться за кресло, где, облокотясь левой рукой на спинку, продолжал слушать балладу уже, так сказать, в более удобном и не в таком смешном положении, как сидя в креслах. С своей стороны Елизавета Прокофьевна повелительным жестом махнула два раза входившим, чтоб они остановились. Князь, между прочим, слишком интересовался новым своим гостем, сопровождавшим генерала. Он ясно угадал в нем Евгения Павловича Радомского, о котором уже много слышал и не раз думал. Его сбивало одно только штатское платье его. Он слышал, что Евгений Павлович военный. Насмешливая улыбка бродила на губах нового гостя во все время чтения стихов, как будто и он уже слышал кое-что про рыцаря бедного. «Может быть, сам и выдумал», — подумал князь про себя. Но совсем другое было с Аглаей. Всю первоначальную аффектацию и напыщенность, с которой она выступила читать, она прикрыла такой серьезностью и таким проникновением в дух и смысл поэтического произведения, с таким смыслом произносила каждое слово стихов, с такой высшую простотой проговаривала их, что в конце чтения не только увлекла всеобщее внимание, но передачей высокого духа баллады как бы и оправдала отчасти ту усиленную аффектированную важность, с которой она так торжественно вышла на середину террасы. В этой важности можно было видеть теперь только безграничность и, пожалуй, даже наивность ее уважения к тому, что она взяла на себя передать. Глаза ее блистали, и легкая, едва заметная судорога вдохновения и восторга раза два прошла по ее прекрасному лицу. Она прочла: «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно видение, непостижное уму, и глубоко впечатление в сердце врезалось ему. С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел. Он до гроба ни с одною молвить слова не хотел. Он себе на шею четки вместо шарфа навязал и с лица стальной решетки ни пред кем не подымал. Полон чистую любовью, верен сладостной мечте, АМД своею кровью начертал он на щите. И в пустынях Палестины, между тем, как по скалам мчались в битву паладины, именуя громко дам «Люмин койли санкта роза!» — восклицал он дик и рьян, и, как гром его угроза, поражала мусульман. Возвратясь в свой замок дальний, жил он строго заключен, все безмолвный, все печальный, как безумец умер он». «Люмин койли санкта роза» — «Свет небес, святая роза» — латынь. Припоминая потом всю эту минуту, князь долго в чрезвычайном смущении мучился одним неразрешимым для него вопросом. Как можно было соединить такое истинное прекрасное чувство с такой явную и злобную насмешкой? Что была насмешка, в том он не сомневался. Он ясно это понял и имел на то причины. Во время чтения Аглая позволила себе переменить буквы АМД в буквы НФБ. Что тут была не ошибка и не ослышка с его стороны, в том он сомневаться не мог. Впоследствии это было доказано. Во всяком случае, выходка Аглаи, конечно, шутка, хоть слишком резкая и легкомысленная, была преднамеренная. А рыцарь бедным, Все говорили и смеялись еще месяц назад. А между тем, как не припоминал потом князь, выходило, что Аглая произнесла эти буквы не только без всякого вида шутки или какой-нибудь усмешки, или даже какого-нибудь напирания на эти буквы, чтобы рельефнее выдать их затаенный смысл, но, напротив, с такой неизменной серьезностью, с такой невинной и наивной простотой, что можно было подумать, что эти самые буквы и были в балладе, и что так было в книге напечатано. Что-то тяжелое и неприятное как бы уязвило князя. Елизавета Прокофьевна, конечно, не поняла и не заметила ни подмены букв, ни намека. Генерал Иван Федорович понял только, что декламировали стихи. Из остальных слушателей очень многие поняли и удивились и смелости выходки, и намерению, но смолчали и старались не показывать виду. Но Евгений Павлович, князь даже об заклад готов был побиться, не только понял, но даже старался и вид показать, что понял. Он слишком насмешливо улыбнулся. «Экая прелесть какая!» — воскликнула генеральша в истинном упоении, только что кончилось чтение. «Чьи стихи?» «Пушкина, маман, не стыдите нас, это совестно!» — воскликнула Аделаида. «Да с вами и не такой еще дурой сделаешься!» — горько отозвалась Лизавета Прокофьевна. «Срам! Сейчас, как придем, подайте мне эти стихи Пушкина!» «Да у нас, кажется, совсем нет Пушкина!» «С незапамятных времен, — прибавила Александра, — два какие-то растрепанные тома валяются. Тотчас же послать купить в город. Федора или Алексея с первым поездом. Лучше Алексея. Аглая, поди сюда. Поцелуй меня, ты прекрасно прочла. Но если ты искренно прочла, — прибавила она почти шепотом, — то я о тебе жалею. Если ты в насмешку ему прочла, то я твои чувства не одобряю. Так что, во всяком случае, лучше бы было и совсем не читать, понимаешь? Ступай, сударыня, я еще с тобой поговорю. А мы тут засиделись». Между тем князь здоровался с генералом Иваном Федоровичем, а генерал представлял ему Евгения Павловича Радомского. «На дороге захватил, он только что с поездом. Узнал, что я сюда, и все наши тут. Узнал, что и вы тут, — перебил Евгений Павлович, — и так как давно уж и непременно предположил себе искать не только вашего знакомства, но и вашей дружбы, то и не хотел терять времени. Вы нездоровы? Я сейчас только узнал. Совсем здоров и очень рад вас узнать, много слышал и даже говорил о вас с князем Ща», — ответил Лев Николаевич, подавая руку. Взаимные вежливости были произнесены. Оба пожали друг другу руки и пристально заглянули друг другу в глаза. В один миг разговор сделался общим. Князь заметил, а он замечал теперь все быстро и жадно, и даже, может, и то, чего совсем не было, что штатское платье Евгения Павловича производило всеобщее и какое-то необыкновенно сильное удивление, до того, что даже все остальные впечатления на время забылись и изгладились. Можно было подумать, что в этой перемене костюма заключалось что-то особенно важное. Аделаида и Александра с недоумением расспрашивали Евгения Павловича. Князь Ща, его родственник, даже с большим беспокойством. Генерал говорил почти с волнением. Одна Аглая любопытно, но совершенно спокойно поглядела с минуту на Евгения Павловича, как бы желая только сравнить военное или штатское платье ему более к лицу. Но через минуту отворотилась и уже не глядела на него более. Лизавета Прокофьевна тоже ни о чем не захотела спрашивать, хотя, может быть, и она несколько беспокоилась. Князю показалось, что Евгений Павлович как будто у ней не в милости. «Удивил, изумил», — твердил Иван Федорович в ответ на все вопросы. «Я верить не хотел, когда еще давеча его в Петербурге встретил. И зачем так вдруг? Вот задача. Сам первым делом кричит, что не надо стулья ломать». Из поднявшихся разговоров оказалось, что Евгений Павлович возвещал об этой отставке уже давным-давно, но каждый раз говорил так несерьезно, что и поверить ему было нельзя. Да он и о серьезных-то вещах говорил всегда с таким шутливым видом, что никак его разобрать нельзя, особенно если сам захочет, чтобы не разобрали. «Я ведь на время, на несколько месяцев, самое большее год в отставке пробуду», — смеялся Радомский. «Да надобности нет никакой, сколько я, по крайней мере, знаю ваши дела», — все еще горячился генерал. «А поместье объехать? Сами советовали. А я и за границу к тому же хочу». Разговор, впрочем, скоро переменился, но слишком особенное и все еще продолжавшееся беспокойство все-таки выходило, по мнению наблюдавшего князя, из мерки, и что-то тут, наверное, было особенное. «Значит, бедный рыцарь опять на сцене?» — спросил было Евгений Павлович, подходя к Аглае. К изумлению князя, та оглядела его в недоумении и вопросительно. Точно хотела дать ему знать, что и речи между ними о рыцаре бедным быть не могло, и что она даже не понимает вопроса. «Да поздно, поздно теперь в город посылать за Пушкиным. Поздно», — спорил Коля с Елизаветой Прокофьевной, выбиваясь изо всех сил. 3000 раз, говорю вам, поздно!» «Да, действительно, посылать теперь в город поздно», — подвернулся и тут Евгений Павлович, поскорее оставляя Аглаю. «Я думаю, что и лавки в Петербурге заперты. 9 час», — подтвердил он, вынимая часы. «Столько ждали, не хватились. Можно до завтра перетерпеть», — ввернула Аделаида. «Да и неприлично», — прибавил Коля. «Великосветским людям очень-то литературой интересоваться. Спросите у Евгения Павловича. Гораздо приличнее желтым шарабаном с красными колесами». «Опять вы из книжки, Коля», — заметила Аделаида. «Да он иначе и не говорит, как из книжек», — подхватил Евгений Павлович. «Целыми фразами из критических обозрений выражается. Я давно имею удовольствие знать разговор Николая Ардельоновича, но на этот раз он говорит не из книжки. Николай Ардельонович явно намекает на мой желтый шарабан с красными колесами. Только я уж его променял, вы опоздали». Князь прислушивался к тому, что говорил Радомский. Ему показалось, что он держит себя прекрасно, скромно, весело, и особенно понравилось, что он с таким совершенным равенством и по-дружески говорит с задиравшим его Колей. «Что это?» — обратилась Елизавета Прокофьевна к Вере, дочери Лебедева, которая стояла пред ней с несколькими книгами в руках большого формата, превосходно переплетенными и почти новыми. «Пушкин», — сказала Вера, — «наш Пушкин. Папаша велел мне вам поднести».
«Как так? Как это можно?» — удивилась Елизавета Прокофьевна.
«Ни в подарок и ни в подарок не посмел бы», — выскочил из-за плеча дочери Лебедев.
«За свою цену-с. И это собственный семейный фамильный наш Пушкин из здания Анненкова, который теперь и найти нельзя, за свою цену-с. Подношу с благоговением, желая продать и тем утолить благородное нетерпение благороднейших литературных чувств вашего превосходительства».
«А, продаешь, так и спасибо. Своего не потеряешь, небось. Только не кривляйся, пожалуйста, батюшка. Слышал я тебе, ты, говорят, при начитанной когда-нибудь потолкуем. Сам, что ли, снесешь ко мне?»
«С благоговением и почтительностью», — кривлялся необыкновенно довольный Лебедев, выхватывая книги у дочери.
«Ну, мне только не растеряй, снеси, хоть и без почтительности, но только с уговором», — прибавила она, пристально его оглядывая. «До порога только и допущу, а принять сегодня тебя не намерена. Дочь Веру присылай хоть сейчас, мне она очень нравится».